Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем послание к римлянам. Оно начинается словами: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». За 25 лет до того, как были написаны эти строки, Павел шел по дороге в Дамаск, неся с собой письма, которые позволяли ему арестовывать христиан, находившихся там. Внезапно необычайно яркий свет осиял его. Он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Павел упал на землю и сказал: «Кто ты, Господи?» Теперь, 25 лет спустя, он пишет: «Павел, раб Иисуса Христа». Обращаясь к церкви в Филиппах, он сказал: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Видите, как бережно Павел относится к тому, к чему он был призван 25 лет тому назад. Многие люди говорят о том, что им довелось испытать и пережить в прошлом, но этот опыт не имеет никакого отношения к их сегодняшней жизни. А если опыт прошлого не используется в настоящем, он становится бесполезным. 25 лет назад Павел спросил: «Кто ты, Господи, и что повелишь мне делать?» И сейчас, через 25 лет после того момента, он пишет: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Библия говорит нам, что мы должны делать твердым наше звание и избрание. Павел пишет: «Я призван быть апостолом». Иногда мы совершенно неправильно делим призвание Божье на важное и неважное и пытаемся делать то, к чему Бог вовсе не призывал нас. Павел пишет здесь, что он призван к апостольскому служению. Значит, Павел должен был исполнять это служение. Если бы он сказал: «Павел, призванный к тому, чтобы делать палатки», это значило бы, что он должен делать палатки. Если бы он, к примеру, сказал: «Павел, призванный погонщик верблюдов», это означало бы, что он должен быть погонщиком верблюдов. К чему бы ни призвал вас Бог, это и есть Его высочайшее призвание для вашей жизни. Временами я ловлю себя на том, что пытаюсь делать что-то, к чему Бог не призывал меня. Эти попытки всегда оканчиваются неудачами. Бывает, что наши желания и амбиции уводят нас в сторону от Божьего пути. Итак, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. В пророчествах Ветхого Завета содержалось великое благовестие о Мессии, о спасении. Бог говорил через пророков о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти. Давид пришел к пророку Нафану и сказал ему: «Я хочу построить дом для Господа. Я, царь, живу в прекрасном дворце, а Бог по-прежнему живет в палатке, во временном жилище. Люди по-прежнему поклоняются Богу в скинии. Мне кажется, что это неправильно. Я хочу построить дом для Господа, чтобы этот дом был самым красивым зданием в мире». Нафан отвечал ему: «Ну что ж, это прекрасно. Иди и сделай все, что у тебя на сердце». Той же ночью Господь обратился к пророку Нафану и сказал ему: Ты говорил слишком поспешно. Ты не спросил, что я об этом думаю. Так что теперь тебе придется исправить свою ошибку. Ты должен вернуться к Давиду и сказать ему, что он не сможет построить мне дом, потому что на его руках очень много крови. Но также ты должен будешь сказать Давиду, что я сам устрою дом для него и не прекратится у него сидящий на престоле». На следующий день Давид встретился с Нафаном, и пророк сказал ему: «Давид, у меня есть для тебя две новости. Одна плохая и одна хорошая. Начну с плохой. Бог говорил ко мне прошлой ночью и сказал, что ты не сможешь построить дом для него. Ты человек воинственный, на твоих руках слишком много крови. Хорошая же новость заключается в том, что твой сын построит дом Господу, и сам Бог устроит твой дом и не прекратится от тебя, сидящий на престоле Израиля». Давид понял, что это говорится о Мессии, о Христе. Он встал перед Господом и сказал: «Господь, я был никем, я был простым пастухом, а ты взял меня и сделал царем над твоим народом. Ты так обильно благословил меня, а теперь еще и обещаешь устроить мой дом. Ты говоришь мне о будущих благословениях». Давид был настолько ошеломлен безграничностью Божьей благодати, что у него не было слов для того, чтобы выразить свою благодарность. Бывало ли с вами такое? Некто сказал: когда молитва достигает своей высшей точки, в ней уже нет слов. Когда вы осознаете полноту Божьих обетований, когда вы пребываете в полном единстве с Богом, это настолько потрясающе, что иногда в такие моменты я говорю: «Где мне найти слова? Твоих благословений слишком много для меня, Господь. Я не могу выразить свою благодарность Тебе». Итак, Мессия должен был принадлежать к потомкам Давида. В пророчествах о нем говорится как о праведной ветви из рода Иессеева. Интересно, что несмотря на различия в родословиях Иисуса в Евангелиях от Матфея и Луки, в обоих случаях упоминается Давид. После Давида в этих родословиях говорится о различных ветвях. В Евангелии от Матфея мы читаем: «Иессей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию». И далее родословие продолжается до Иосифа, мужа Марии. В этом родословии мы сталкиваемся с именем Иехонии. Господь проклял Иехонию. Об этом говорит последний стих 22 главы книги пророка Иеремии: «О, земля, 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 — пишет Иеремия, — слушай слово Господне. Так говорит Господь: запишите человека сего, то есть Иехонию, лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Если бы Иисус действительно был сыном Иосифа, он не мог бы занять престол Израиля. Но Евангелие от Луки говорит нам о другом родословии, о предках Марии, обрученной Иосифу из дома Давидова. Лука записывает родословие в обратной последовательности. Он как бы возвращается к Давиду и к Нафану, сыну Давидову. Иисус является потомком Давида по линии Марии и законным наследником престола Давидова. Если бы среди предков Спасителя был Иехония, на Иисуса распространялось бы проклятие Божье, гласившее, что никто из потомков Иехонии не взойдет на Израильский престол. Итак, Иисус происходил из семени Давидова. Павел говорит о Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Воскресение из мертвых свидетельствует о божественности Христа. Христа, через которого, пишет Павел, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым. Я уверен, что эти слова Павла обращены и ко мне, и ко всем нам, всем находящимся в России, Америке, Китае, Африке, в любой точке земного шара, возлюбленным Божьим, призванным святым. Единственное, в чем этот стих может не подходить нам с вами, это географическое название – Рим. Но я, так же, как и вы, возлюбленный Божий, и Бог призвал меня быть святым. Это послание Павел адресует возлюбленным, призванным святым Божьим, а значит и мне, и всем нам. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодать и мир в Новом Завете идут рука об руку. О них всегда говорится именно в таком порядке – благодать и мир. Я не могу припомнить ни одного места в Новом Завете, где говорилось бы «мир» и «благодать». Всегда говорится именно «благодать» и «мир». Почему? Потому что вы никогда не сможете познать мира Божьего, если не испытаете на себе благодать Божью. В моей христианской жизни были годы, когда я не имел мира Божьего. У меня был мир с Богом, который был установлен благодаря жертвенной смерти Иисуса Христа. Но у меня не было мира Божьего, мира в моем сердце, потому что я собственными делами пытался заработать праведность перед Богом. Тогда, пытаясь обрести праведность посредством своих дел, я так и не смог обрести мир. В своей христианской жизни я всегда стремился к самосовершенствованию. Я всегда обещал Богу, что я стану лучше. И у меня не было покоя и мира до тех пор, пока я не испытал благодать Божью. Тогда я понял, почему о благодати и мире в Новом Завете говорится именно в таком порядке. Благодать всегда приходит первой. Если вы в своей жизни еще не испытали благодати Божьей, то у вас просто не может быть настоящего Божьего мира. Прежде всего, пишет Павел, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. О римских христианах, об их вере было известно повсюду. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Интересно, что Павел призывает Бога быть свидетелем того, что касается его молитвенной жизни. Я думаю, что так это и должно быть. Мы не должны молиться на показ для того, чтобы показаться праведными перед другими людьми. Иисус сказал, «Когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Павел призывает Господа в свидетели своей молитвенной жизни. Павел говорит, что он всегда просит Господа в своих молитвах, чтобы по воле Божьей он поскорее мог прийти к ним. В момент написания этого письма Павел находился в Коринфе и собирался отправиться в Иерусалим. Он не знал, что ожидало его в Иерусалиме, но Дух Святой сказал ему, что куда бы он ни пошел, его будут ожидать оковы и заключения. Поэтому в своем послании к римлянам он говорит: «Я хочу прийти к вам и молюсь, чтобы благодать Божия благопоспешествовала мне в этом». Позже, когда он уже находился в темнице в Иерусалиме, Господь сказал ему: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел не смог попасть в Рим сразу же после этого, но эта задержка произошла по Божьей воле. Путь Павла в Рим превратился в миссионерское путешествие, несмотря на все трудности и даже кораблекрушение. Кстати, благодаря этому кораблекрушению, которое произошло около острова Мелит, современная Мальта, он смог свидетельствовать о Христе Публию, римскому наместнику, и в конце концов привести его к Господу. Также за то время, которое Павел пробыл на острове, многие из жителей Мальты уверовали в Иисуса Христа благодаря свидетельству апостола. Таким образом, в духовном плане это путешествие можно назвать очень плодотворным и успешным, несмотря на те внешние физические трудности, с которыми пришлось встретиться Павлу. Он провел 14 дней на корабле в штормовом море, когда все находились в таком изнеможении, что не могли даже есть. Итак, Павел говорит Богу о своем желании идти в Рим. «Ибо, — пишет он, — я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Павел не хочет быть просто туристом. Он не отправляется в Рим для того, чтобы посмотреть на Колизей и другие архитектурные памятники. Он желает прийти для того, чтобы послужить церкви в Риме, чтобы преподать верующим некое духовное дарование, благодаря которому они должны быть утверждены. «То есть, — пишет он, — утешиться с вами верою общую, вашей и моею». Действительно, в теле Христовом не бывает односторонних отношений. Если вы служите кому-то, то через это вы и сами получаете назидание или утешение или духовный опыт. В теле Христовом вы не можете только отдавать и при этом ничего не принимать. Служение всегда приносит пользу обеим сторонам. «Не хочу, братия, оставить вас в неведении, — продолжает Павел, — что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Праведность Божья открывается в благовестии, потому что Бог не может простить нам наши грехи просто так. Если судья позволит виновному избежать наказания, такой судья не может быть назван праведным. Бог не может просто так сказать человеку «ты прощен». Для этого Богу необходимо иметь праведное основание, ибо Он сам праведен. И вот это праведное основание находится в Евангелии Иисуса Христа. Бог осуждает всякую неправедность, приговаривая ее к смерти. Единственным праведным решением в отношении каждого из нас является смертный приговор, приговор, вынесенный грешному человеку. Бог сам установил праведное основание для прощения, послав Иисуса для того, чтобы Он умер на нашем месте, праведник за неправедных. Вы прощены, потому что Иисус умер за вас. Он понес на себе заслуженное вами наказание. И таким образом в Евангелии, как пишет Павел, открывается правда Божья от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий. Обратите внимание, о праведности Божьей говорится в связи с Божьим гневом. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Мы видим, что сначала открывается праведность Божья, а затем открывается и гнев Божий. Гнев Божий открывается с неба, во-первых, против всякого нечестия, а во-вторых, против неправедности. В чем состоит различие между нечестием и неправедностью? Помните, когда Моисей сошел с горы Синай после встречи с Богом, у него в руках были две каменных скрижали с 10 заповедями. На первой скрижали находилось 4 заповеди, определяющих отношение человека с Богом. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Не делай себе кумира и никакого изображения и никакого подобия Божьего. И помни день субботний, чтобы святить его». Нарушение одной из первых 4 заповедей называлось нечестием. Вторая скрижаль определяла взаимоотношения между людьми в народе Божьем. Нарушение одной из заповедей второй скрижали называлось неправедностью или неправдой. Павел пишет, что гнев Божий открывается на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Только лишь иметь и знать заповеди Божьи недостаточно. Необходимо исполнять их. Апостол Иаков написал в своем послании: «Будьте исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающими самих себя». Многие люди сегодня обманывают себя, потому что они слышали Слово Божье, они знают Его заповеди и утешают себя этим, но при этом они подавляют истину Божию неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Моя совесть знает, что правильно, а что неправильно. Понятия добра и зла заложены в каждом человеке. Бог вложил их в мое сердце и разум. То, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Иными словами, невидимый Бог открывает себя в своем видимом творении. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь, говорит псалмопевец. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Бог обращается к человеку на универсальном языке природы. Рассматривая творение Божье, я узнаю о существовании Бога. Но как они, познав Бога, продолжает Павел, не прославили Его как Бога? Каким образом это может происходить в моей жизни? Ну, к примеру, я не прославляю Его как Бога каждый раз, когда спорю с Ним, потому что суть всех этих споров можно было бы выразить одной фразой: «Господи, я лучше Тебя знаю, что делать». Таким образом, я возвеличиваю самого себя и не почитаю Его как Бога. Надо отметить, что именно это предлагают людям многие из сегодняшних лжеучителей. Как правило, согласно их учению, во главу угла ставится человек и его воля, а Бог становится слугой, выполняющим любые пожелания своего господина. Человек, согласно их учению, должен являться не слугой, не рабом Иисуса Христа, но его господином. Иисус, как считают они, обязан исполнять все желания и требования верующих. В книге одного известного служителя я прочитал историю о том, как ему однажды хотелось иметь велосипед, и он молился об этом. После нескольких молитв, на которые он не получил ответа, он очень рассердился на Бога. Он сказал: «Как я могу говорить людям, чтобы они доверяли тебе, когда ты до сих пор так и не дал мне этого велосипеда, о котором я тебя просил столько раз?» Он пишет, что Бог ответил ему: «Но ведь ты не сказал мне, какой именно велосипед ты хочешь. Есть масса различных велосипедов. Горные, дорожные, спортивные, гоночные. Есть велосипеды с 5, есть с 10 скоростями. Я не знаю, какой именно велосипед тебе нужен». Книга, в которой это написано, вовсе не прославляет Бога, ведь если верить тому, что в ней сказано, он не знает даже, какой велосипед мне нужен. Для того, чтобы он мог ответить мне, я должен сказать ему, какую модель мне нужно и какого цвета. Я не согласен с таким представлением о Боге. Он не джинн из бутылки, который только того и ждет, чтобы исполнить любое мое желание. Я не прославляю Бога, когда отношусь к Нему как к джинну, как к волшебной палочке. Петр пишет нам, что, страдая по воле Божьей, мы должны предать Ему, как верному Создателю, души свои. Я познал, что посвящение, полная отдача Богу, это самое прекрасное положение, в котором человек только может находиться. Когда я посвящен Богу, я уже не думаю о том, что Он должен сделать для меня. Я принимаю все, что Он делает в моей жизни, и я могу быть спокоен. Если вы представляете Бога как подчиненного, как вашего слугу, вы тем самым не прославляете Его. Полное посвящение, полная отдача себя Богу и Его воле – это прекрасный образ жизни, потому что, живя так, вы учитесь принимать все, что происходит с вами. Ничто не сможет внушить вам страх или заставить вас беспокоиться. Человек же, который не ожидает и не желает изменений в своей жизни, будет пребывать в постоянном беспокойстве. Даже когда в его жизни ничего не случается, такой человек не имеет мира, беспокоясь о том, что могло бы произойти. В противоположность этому, человек, ожидающий изменений, никогда не будет обеспокоен. Что бы ни происходило в его жизни, это не сможет нарушить его покой, его мир, потому что он готов к переменам. Мои отношения с Богом являются живыми, и я получаю подтверждение этому каждое утро. Если в моей жизни и происходит что-то неожиданное, что не соответствует моим планам, это значит, что у Бога для меня есть нечто лучшее. Мы призваны к тому, чтобы прославлять Бога как Бога, своего Господа. Мы призваны к тому, чтобы отдавать Ему свою жизнь, как верному Создателю. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, продолжает Павел, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!